Путеводитель по золотому кольцу России. История, люди, традиции.
Друзья, привет! В студии радиозвезда Евгения Ионкина. Тихий, уютный и размером невелик. Но сколько же всего там интересного! Конечно, это я об Угличе Ярославской области. Мой путеводитель – экскурсовод Александр Панкратов. Александр, здравствуйте!
Здравствуйте, Евгения! Здравствуйте, дорогие радиослушатели, мои дорогие экскурсанты!
Кто-то подсчитал, что на каждого жителя Углича приходится по 14 туристов. Саш, что отличает Углич от других городов Золотого кольца? Есть у него какая-то своя фишка?
Знаете, я бы привел здесь высказывание, известные цитаты очень известных людей в истории нашего государства, в истории кинематографа. Мне очень понравилось высказывание знаменитой актрисы Ирины Купченко, которая снималась у нас в «Земском докторе». Съемки проводились на территории города Углича. Снимали несколько сезонов. И, может быть, даже польстила великая актриса, может быть, и правда высказала свое мнение. Она говорила, что здесь, в Угличе, это город с самой высокой исторической планкой. Это не провинция, это не маленький городок. Здесь живут самые спокойные, трудолюбивые, гостеприимные люди. Примерно так звучит ее цитата. Если вспомнить Александра Дюма, он говорил, что Углич похож на лес Колоколин. И действительно, такие впечатления неизгладимые оказал мой родной город на известного писателя с мировым именем. Известный писатель Пельняк в своей повести «Красное дерево» сравнивал наш город с бельгийским Брюгге. Очень известный город в Европе, который ассоциируется со стариной. И все-таки я хочу сказать, что здесь по улицам нашего города гуляет старина. Здесь живут средневековые предания, легенды. Их очень много в окрестностях. И, наверное, сама природа и география, топографическое расположение города в живописном месте на берегу реки Волги, на углу реки Волги. Наверное, в этом и привлекательность, уникальность города Углича. Но также бы я сказал, что в городе до сих пор живет в некоторых местах дух средневековья. У нас сохраняются уголки с планировкой, существовавшей здесь еще в период позднего средневековья. У нас сохраняются дома, построенные еще до регулярного плана Екатерины II. Это несколько деревянных купеческих особняков, как деревянных, так и каменных. Это настоящие мамонты, которых можно потрогать руками. Они занесены в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Они сохраняются угличанами, поражают туристов своим видом, да, вот этим архаичным, архаикой величием, своими архитектурными деталями. Также хочу сказать, что угличане – это природные археологи, которые могут искать эти ценности, сохранять их и создавать прямо на ходу какие-то новые легенды и предания, связанные с ними.
Обо всем об этом поговорим. Саш, у меня один вопрос. Александр Дюма бывал в Угличе?
Совершенно верно, и не только в Угличе, во многих поволжских городах. Это событие произошло в 1858 году. Он путешествовал по Волге, вниз по Волге, и записал свои впечатления так. «Проходя по одному из излучин рек Волги, я услышал возглас моих спутников: Углич, 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 и на горизонте я увидел целый лес колоколен». Действительно, когда-то в Угличе было достаточно много храмов.
Во времена Александра Дюма название «Углич» уже было?
Существовало. Правда, со временем оно менялось. Угличу уже больше 1000 лет. Я хочу сказать, что первоначально название «Углич» звучало правильно как «Угличе поле». Именно с таким именем он упоминается в летописях древнерусских, в Ипатьевской летописи в XII веке. А уже где-то со времен Ивана Грозного и позднее его начали называть «Угличем». С каким названием он остается и сейчас.
А как-то переводится это название «Углич»?
Очень много версий существует. Во-первых, это угол реки Волги, который здесь она образует, поворачивая круто на северо-восток. И, в общем, хочется сказать, что это не единственный угол, который она здесь делает. Изгибы встречаются и излучины постоянно в районе города Углича, как выше по Волге, так и ниже. Они врываются прямо в обрывы, потом поворачивают резко, там очень сильное течение. И вот такая ситуация в геологическом плане от Калязина и до Рыбинска. В Угличе эти углы наблюдаются больше всего. Но это одна из версий. Вторая версия, скорее всего, здесь проживало племя летописных уличей. точнее их часть по преданию была переселена сюда, в Верхнее Поволжье, киевскими князьями. Была такая политика. И третья версия связана с выжиганием древесного угля. Тогда существовало подсечно-огневое земледелие. У нас до сих пор сохранились обширные поля в левобережной части. Вот, скорее всего, имелось в виду это угличье поле, то есть угольное поле. Но у нас же экскурсоводы и горожане, часто пытаясь объяснить нашим дорогим гостям название города Углича, говорят, что здесь, на углу реки Волги, проживало летописное племя уличей, которые занимались выжиганием древесного угля. Все очень просто. Вот так вот три версии сводятся воедино.
Путеводитель на радио «Звезда».
Саш, дайте догадаюсь. Мужчин в Угличе зовут угличанин, а женщина – угличанка?
Совершенно верно. Это правильный катайконим. Это угличанин. В мужском роде, в женском – это угличанка. И в множественном числе, в общем, мы, вот эти вот замечательные 32 517 угличан, среди которых я, который вам сейчас дает интервью.
Саша, когда появился город?
История места.
Купеческие летописцы сохранили дату. 937, 937 год. Это первая половина X века, то есть в 37 году у нас будет 1100 юбилей. Совсем немного осталось. Вы знаете, угличане считают свой город настолько древним, он действительно настолько древний, что мы уже забыли, когда праздновали тысячелетний юбилей. Действительно, было-то это совсем недавно. Больше тысячи лет он старше таких городов, как Москва, он старше таких городов, как Ярославль, Вологда, Тверь, но младше, чем Ростов Великий, который также находится в нашей Ярославской области. Ну, незначительно младше, всего на 100 с чем-то лет.
А день города когда отмечают угличане?
День города, Евгения, у нас обычно отмечают первую субботу июля. С большим размахом на центральной площади Успенской, в окружении купеческих особняков, на благоустроенной площади, на сцене выступают местные народные коллективы, ансамбли, устраиваются ярмарки всевозможные, приезжают известные певцы, актеры, музыканты, друзья нашего города. Угличане всегда с размахом отмечали День города.
Саш, когда я готовлюсь к программе, я люблю смотреть гербы городов. Так вот, у Углича это почему-то огненный петух. Почему?
Огненный петух – это не официальный символ города Углича, это народный символ, который, вероятно, появился в связи с очень интересным преданием. У нас в восточной части города Углича, прямо за знаменитым Алексеевским монастырем, существовала так называемая «петухова слобода». А в этой слободе, к востоку от города, примерно в 1,5 километра от центра, лежал валун ледникового происхождения, на котором красовалась высеченная лапа петуха. Это петроглиф, то есть изображение на камне. Размеры лапы примерно 30 сантиметров. И по древнему преданию, когда Угличу угрожала опасность, на этот камень вскакивал огромных размеров петух и своим громогласным криком оповещал всю округу о приходе врага. Последний раз эту птицу слышали перед приходом польско-литовских интервентов в начале 17 века. Это были времена смуты. Ну и сейчас у нас в Угличе можно увидеть флюгеры на крышах домов в частном секторе. Это оберег своего рода, это отголоски от древних славянских верований. Я вам больше скажу, что такие камни с изображением лапы петуха находят не только в самом Угличе, но и за его пределами, неподалеку от Углича, у нас сохраняется огромный валун в левобережной части у деревни Еросимова. Правда, след вы уже там не увидите. К сожалению, пастухи и местная молодежь разжигали на этом камне в холодные ночи осенние костер для того, чтобы согреться. Осталось лишь небольшое углубление. В связи с этим, да, петух считается неофициальным символом города. Так связывают его с легендой.
Саш, у вас даже есть музей петуха. А вот что там можно увидеть, мы узнаем через небольшую паузу.
Путеводитель на радио «Звезда».
Мы сегодня в Угличе, Ярославской области. Мой путеводитель – экскурсовод Александр Панкратов. Саш, так что же можно увидеть в музее петуха в Угличе?
Дело в том, что сейчас этот музей существует на базе Угличского индустриального педагогического колледжа. В 2015 году его открыли студенты. И сейчас этот музей не для широких масс, не для туристов, а чисто как экскурсионная деятельность. Это место, где студенты оттачивают свои навыки. Он широко неизвестен у нас в стране. Однако хотелось бы, чтобы этот музей поместился где-нибудь в центральной части города Углича и был открыт для туристических групп, в том числе и для теплоходных групп. То есть в любое время суток можно было бы прийти и посмотреть. Но все же я хочу сказать, что в этом музее когда-то было и сохраняется сейчас на базе Угличского педагогического колледжа. Это предметы прикладного искусства. Это полотенца с вышивкой. Обычно у нас на вышивке Ярославской присутствуют красными нитками вышитые курицы, петухи. Это домашние обереги. Можно увидеть фотографии того самого петухового камня, когда он еще существовал рядом с городом Угличем. Это и предметы прикладного искусства, обереги, как я уже говорил. И это сувенирная продукция с петухом.
Ой, Саш, как я люблю всякие легенды и предания. Есть ли в Угличе место, которое хранит самую мистическую легенду о простых угличанах?
Местные легенды.
Самое мистическое место в Угличе, примерно в 7 километрах от центра, если ехать по старому Московскому тракту. Часто это место проходит на теплоходе по Волге, но можно доехать и по автомобильной дороге. Это самое мистическое место, на которое вам укажет любой угличанин, и называется оно Грехов ручей. Это излюбленное место отдыха угличан. До сих пор не могут объяснить его название. И часто название Грехова ручья связывают с углической трагедией 1591 года. Якобы там, на Приволжском ручье, угличане догнали убийц царевича Дмитрия и жестоко с ними расправились, а тела их сбросили в Волгу. Но я слышал и другое предание из купеческих летописцев. Так, например, Фока Серебренников в своем угличском летописце в 18 веке пишет, что Грехов ручей зовется от того греховым, что там до потопные времена жили гевгантовые или гигантовые люди от роду своего греховного. То есть, вероятно, купеческий летописец, так как они были слишком набожны, наши купцы, связывали это название с некими мистическими нефилимами, великанами допотопными, которые принесли грех на землю и были уничтожены Богом-создателем. Вы знаете, Грехов ручей — это место, где часто находят разные интересные археологические предметы. Это археологический памятник, крупный некрополь, где было обнаружено более 400 курганов, захоронений, насыпей. Находили палеонтологические находки. Там существовало древнее городище античных времен начала нашей эры. Я также хотел бы рассказать еще одну страшную историю. Без них в нашем городе не обойтись, особенно во время экскурсии. У нас неподалеку от музея гидроэнергетики, в конце улицы Спасской, на Волжском берегу, красуется храм 17 века, церковь Иоанна Предтечи, что на Волге. А построена она в память о трагичных событиях. Это второй мальчик, который печально известен, город Углич. Звали его Ванечка Чеполосов, сын местного купца, которого украл приказчик купца Федор по кличке Рудак и жестоко расправился с мальчиком. Он удерживал его ночью в сундуке, вырывал по зубику, хлестал кнутом, ну а потом нанес 25 ножевых ранений. Когда тело было обнаружено, отец, убитый горем, собрал деньги и в память о своем сыне, о его нетленных мощах, поставил храм, который сейчас является частью панорамы Волжского берега, и его видят все туристы во время посещения города Углича. Это церковь Иоанна Предтечи, что на Волге.
Какие-то страшные истории вы рассказываете, Саш.
Путеводитель на радио «Звезда».
А давайте вернемся к детективной истории 1591 года. Вот гибели царевича Дмитрия. Что сейчас можно увидеть на месте того преступления?
Впервые в истории государства российского в Угличе на месте гибели царевича Дмитрия практически через несколько лет после его смерти был поставлен святой храм, который получил название «Церковь царевича Дмитрия на крови». И тот храм, который сейчас является визитной карточкой города Углича, в Кремле каменный храм царевича Дмитрия, имеет необычную красную окраску, красный цвет олицетворяет собой символ пролитой крови, а белый фоновый цвет, чистоту души и помыслов невинно убиенного младенца. Угличане практически сразу же сделали это место сакральным, отметили его крестом, потом установили небольшую часовню после смерти царевича Дмитрия. Но в дальнейшем даже там было детское кладбище жертв времен смуты. А во второй половине 17 века на этом месте поставили тот храм, который существует и поныне. Самый посещаемый объект в городе Угличе – церковь царевича Дмитрия на Крови.
Ой, у вас еще, Дим, есть необычный колокол. Единственный политический ссыльный среди колоколов. Его историю расскажите, пожалуйста.
Колокол такой действительно имеется в Угличском Кремле, и находится он в церкви царевича Дмитрия на Крови, в храмовой части. Как раз находится он на этаж выше от того предполагаемого места, где царевича нашли убиенным. А колокол этот весит 20 пудов 19 фунтов, что по современным меркам равняется 300 килограмм. Колокол не самый большой. Тогда, в день трагедии, он находился на колокольне Спасо-Преображенского собора, возвестил о гибели царевича Дмитрия 28 мая 1591 года. На набатный звон сбежался весь город Углич. Но дальнейшая судьба этого колокола была следующая. Этот колокол наказали как главного бунтаря, сбросили с колокольни, лишили крестного знамени, вырвали язык, дабы молчал, отрубили ухо, дабы не слышал. Вы до сих пор сможете увидеть шестую отсутствующую симметричную часть уха. Это подлинный колокол. Вы знаете, даже стихи посвящали этому колоколу. Так, например, в творчестве Натальи Кончаловской, известной советской поэтессы, этот колокол также фигурирует. Разрешите мне процитировать. «Сними колокол опальный, в этот долгий путь печальный, по снегам отправлен был, чтобы больше не звонил, чтоб не тешил больше слуха, оторвали ему ухо, чтоб к молчанию привык, медный вырвали язык. И для пущего позора наказали словно вора всему миру на показ бит кнутом 12 раз». То есть его ударили 12 раз кнутом по числу убитых московских чиновников, дьяков, которых обвинили в смерти царевича Дмитрия. Этот колокол сослали в Сибирь. В Сибирь на долгие 300 лет. А уже в конце 19 века наше общество угличское в Петербурге, наши купцы, мещане, а также представители власти, великие князья из рода Романовых, поспособствовали возвращению святыни на историческую родину. И сейчас этот колокол находится у нас в экспозициях церкви царевича Дмитрия на Крови.
В каком он состоянии-то, бедный колокол? Звонит он или нет?
Он звонит, действительно. У него восстановлен язык, отсутствует шестая симметричная часть уха. На нем выбита надпись. Колокол находится, пусть не в идеальном состоянии, но я думаю, где-то на 70-80% сохранность. Вы знаете, даже можно такую вольность допустить, когда туда приходят туристические группы, углические экскурсоводы обязательно позвонят в этот известный колокол, и вы насладитесь его звуком мелодичным, что не характерно для набатного колокола. Это очень удивительно. Колокол является главным экспонатом нашего музея, символом города Углича. И представляете, даже в конце 80-х годов это был неофициальный герб города Углича. Из него делали сувениры, то есть в виде колокола делали сувениры всевозможные. Ну, местные атеистические общества просто-напросто запретили издавать подобную сувенирную продукцию.
Вы знаете, я считаю, что колокол заслужил быть сувениром хотя бы.
Да.
Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
Мы сегодня в Угличе, Ярославской области. Мой путеводитель – экскурсовод Александр Панкратов. Саш, ну мы уже начали такую небольшую прогулку по Кремлю. А что еще там можно увидеть и где обязательно стоит побывать в Кремле?
Обязательно в Кремле стоит побывать в палатах углических удельных князей. Это уникальный объект – образец древнерусского каменного зодчества. Это единственная палата удельных князей, сохранившихся на территории нашей необъятной родины. Палата угличских удельных князей, по подсчетам исследователей, была основана в 1480-х годах, примерный срок строительства. Это 80-е годы 15 века. Представляете, это здание, которое стоит уже на угличской земле 6 веков. Это второе по старшинству здание в Ярославской области после Спасо-Преображенского собора Переславля-Залесского. Это здание настолько древнее, что ушло под землю на 1.5 метра. Нет, вы неправильно подумали наверняка, что под своим весом. На самом деле это естественный процесс, когда любое здание обрастает культурным археологическим слоем. Археологические раскопки у нас в Угличе проводились и будут проводиться неоднократно. Эта палата славится своим убранством в верхней части, крыльцом знаменитым. Там сохранилась тронная зала, где наши князья еще в 15 веке, вероятно, принимали своих гостей, в том числе и царевич Дмитрий в конце 16 века. Там находятся экспозиции Угличского государственного музея с древнейших времен и по 19 века. Можно там посмотреть также и открытое собрание изразцов в подвальном этаже, в цокольном этаже, который находится под землей на глубине больше 2 метров. Там сохранился пол уникальный 15 века, выложенный елочкой из кирпича большемерного. Эта палата является остатком дворцового комплекса князя Андрея Васильевича Большого. Дворец не сохранился, а палата дошла до нашего времени. Конечно же, были реставрации, неоднократно ее ремонтировали, ее должный облик поддерживался вплоть до 21 века.
Все, Саш, я уже выхожу из княжеских палат, поднимаюсь наверх. Хочу почувствовать атмосферу купеческого Углича. Вот где мне стоит в этот момент оказаться?
Купеческий Углич у нас больше всего представлен в музее городского быта. Он находится неподалеку от Углического Кремля, на площади Успенской. Там собраны предметы декоративно-прикладного искусства. Это и корсеты, и шляпки. Это какие-то определенные предметы, атрибуты купеческого дома. Это купеческий лоск, купеческий быт. И самое интересное, что это не просто экскурсия по экспозиции, да, когда вас проводят в дом купца, в чайную Кашиного. Это интерактивное представление.
А если я гуляю по городу, то есть не в музей захожу, то сохранились ли какие-то здания, где они находятся, именно купеческого Углича?
Прогулка по городу.
Да, такие здания есть. На улице Ярославской у нас сохранился деревянный особняк с резными наличниками, состоящий из нескольких частей, с обширным балконом достаточно. Одноэтажный особняк, где когда-то проживали купцы Евреиновы. Вы можете его посетить. У нас сохраняются по Ярославской улице, сохраняется типичная купеческая застройка и первой половины 19 века, и второй половины. Это дом Буториных купцов, дом Серебренниковых купцов рядом с пожарной каланчой. Это здание представляет собой ордерную архитектуру. Это и колонны, и пилястры, и капители, и фронтоны. Это типичный классицизм провинциальный. У нас неподалеку с набережной существует дом купцов Переславцевых с колоннадой, построенный в самом начале 19 века. У нас даже скандировали вот это вот, что в начале 19 века купчиха Переславцева очень любила пить чай в этом доме, в этой усадьбе. До сих пор эта усадьба смотрит на наш Парк Победы, на Каменный ручей, на Кремль. Это типичное, знаете, даже больше не купеческое, а это здание более похоже на дворянскую усадьбу где-то под Угличем. Да, у нас такие места есть, которые сохраняют вот этот купеческий маленький город.
Это в центре города, да, все находится?
Это все в центре, это все рядом.
А откуда открывается самый красивый вид на город? Смотровая площадка где?
Смотровая площадка у нас есть несколько. Самая ближняя к центру города Углича – это село Золоторучье. Буквально 2 километра от центра города Углича вниз по набережной спускаться. Там сохранился храм ротондного типа середины 18 века. Кстати, построенный на деньги дедушки известного драматурга Сухова Кобылина. Это место, которое избирали не рядовые угличане для осмотра окрестностей, не только рядовые угличане, не только путешественники и гости нашего города, а также представители венценосных фамилий. Это Романовы. Екатерина II останавливалась лично в Золоторучье и осматривала город еще раз после его посещения. Там даже есть такое предание, якобы она потеряла перстень, от того и название Золоторучье или Золоторусское. Там останавливался император, будущий еще цесаревич Александр II, будущий император Александр II вместе с Жуковским. Жуковский зарисовал панораму города Углича со стороны села Золоторучье. У нас есть второе место напротив Золоторучья. Это поселок Алтыново, Алтыновский яр. Это возвышенный берег реки Волги, обрыв больше 20 метров высотой. Это Орлиное гнездо, как называют его местные жители. Открывается вид на Волгу, на лес противоположный, бор сосновый. Вы знаете, когда-то там в Алтыново останавливался известный статист Российской империи Александр Иванович Артемьев у дворян Скрипицыных. И свои впечатления от этого места он записал так. Останавливаясь у Скрипицыных, это место, где я смог выкурить сигару, почитать последний номер французской газеты, полюбоваться Угличем с высоты обрыва и попробовать персики прямо с дерева. Там у Скрипицыных были даже оранжереи в 19 веке. Вот эти два места я отмечаю. Не только как экскурсовод, но и житель города Углича, рядовой житель города Углича, который любит погулять по окрестностям.
Путеводитель на радио «Звезда».
Саш, я, конечно, не могу не задать вопрос по поводу музея гидроэнергетики. Он же не так давно был, да, открыт в Угличе?
Да, музей гидроэнергетики был открыт чуть больше 15 лет назад. Он считается первым подобным музеем из данной линейки. Это как раз музей, который находится рядом с Угличевской гидроэлектростанцией. Когда посетители идут в этот музей, они могут сначала полюбоваться панорамой нашей водосбросной плотины, дамбы, вот этой эстакады, которая украшает нашу гидроэлектростанцию. А сам музей – это собрание как раз экспонатов, передающих, во-первых, историю строительства Угличевской гидроэлектростанции. Это история про Волговак, лагерь заключенных, которые строили Угличевскую гидроэлектростанцию. Он находился в левобережной части. И это современные гидроэлектростанции, не только Угличевская, но и Саяно-Шушенская, и Братская ГЭС, и многие-многие другие гидросооружения. Их история, их мощность и их принцип работы освещается при помощи разных интерактивных макетов, при помощи разных подвижных макетов, которые представлены в этом музее. Этот музей подходит как и взрослым, так и детям. Там можно и ручками потрогать, и глазками посмотреть. Ну и, конечно же, это профессиональные экскурсоводы, которые уже не один год знакомят в самой простой форме, да, в самой доступной форме с гидроэнергетикой и с водой, и с силой воды в общем. Да, не обязательно это только вот именно Угличевская гидроэлектростанция. Это музей, который посвящен всей гидроэнергетике нашей страны.
Саш, давайте вот коротко перечислим самые необычные музеи Углича. Это, я, например, знаю, музей велосипедов, музей тюремного искусства. Еще какие есть самые необычные музеи в Угличе?
Музей мифов и суеверий также стоит отметить. В самом музее мифов и суеверий, который находится по адресу улица 9 января, это также недалеко от центра. Всего 1 километр туристу от центра нужно пройти для того, чтобы посетить этот уникальный музей. Небольшие экспозиции, небольшие помещения. В этом музее можно увидеть всю нечисть, которая когда-то в Угличевском районе еще в заповедных и дремучих страшных угличевских лесах обитала лет так это 500 назад, еще в те страшные сказочные времена. Это и домовые, и банники, и овинники, которые проживали в овинах. Это и гадалка-цыганка, это и изображение нечисти в зеркале, да. Это и какие-то сцены и инсталляции из знаменитого советского ужастика «Ви», и даже целый скелет колдуна, которому вбили осиновый кол прямо в грудь. Таким образом похоронили где-то в кургане рядом с городом Угличем, на том же Греховом ручье. С этой нечистью можно познакомиться в этом музее.
А теперь переходим, Саш, от этого страшного к самому вкусному. Правда ли, что Углич называет себя сырной столицей России?
Приятного аппетита!
на это есть все основания. Углич действительно считается столицей отечественного сыроварения. Не случайно у нас первые сыроварни появились еще в годы индустриализации. И появились они не просто так спонтанно, а именно по указу свыше из наркомата пищевой промышленности. Знаменитый Анастас Микоян распорядился разместить эти заводы, перенести их из Коприна, из Отраковичи, селения в Тверской области, именно в город Углич, когда подтапливались эти территории. Наша лаборатория у нас существует в НИИМС, это Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия, единственный в нашей стране, который продолжает разработку отечественных сыров, сохраняет традиции старые. У нас есть такая легенда, почему Углич стал именно этим местом, столицей, как можно выразиться. Да, это вовсе не маркетинговый ход, это на самом деле так и, это действительность, это реальность. Якобы компания академиков, которые занимались именно вопросами пищевой промышленности, это легенда, опять же, напоминаю, путешествовали на теплоходе по Волге еще в 30-е годы и заприметили здесь низменные заливные луга и посчитали, что именно здесь пасутся самые лучшие коровы, поэтому стоит именно здесь открывать все это производство. Сырзавод наш действует, и стоит отметить, что наш ВНИИМС и сырзавод занимались в годы первых полетов в космос не только разработкой сыров на широкое потребление, а также еды для космонавтов. Наш сыр летал в космос и неоднократно.
Вот это да.
Да, это известный факт в Угличе. Для вас это удивление, конечно же, понимаю. У нас производят как твердые, так и мягкие. У нас производится терочный сыр, яйца дракона так называемые. Это сыр со специями, да, это бренд наш углический, который вы можете в любом сырном магазине приобрести. У нас производятся не только сыры промышленные, но и сыры крафтовые из местного молока. Вот можно сказать, что у нас разработаны такие рецептуры сыров, как костромской, еще в советское время, пашихонский. В наше время широкой популярностью, известностью пользуются сыр углический, российский, это твердые сыры. А еще у нас есть кое-что уникальное и неповторимое. Углический сырзавод и крафтовые сыроварни производят, пока еще, наверное, малоизвестное, углическое сырное варенье. Слышали ли когда-нибудь?
Я да, слышала, но не могла в это поверить.
Это реальность, действительно, это так. Сырное варенье – это сыр, практически такой вот плавленый, подплавленный чуть-чуть. И он используется для употребления с крекерами. Его можно использовать, например, на масленицу как начинку для блинов, для пирогов. В том числе, кстати, у нас пироги называют приженцы, поэтому можно попробовать приженцы с углическим сыром. И такое встречается. Стоит попробовать.
Вы сказали, пироги называются приженцы? Уникальные пироги? Из чего-то они делаются?
Да, делаются, как правило, это тесто наше, обычное тесто, да, как и обычные пироги, и начинка – это яблоко, приженцы именно с яблоком. Если вот смотреть по всей Ярославской области, допустим, куда Углич в том числе и входит, у нас еще есть такие пельмени, ярушки называются, с рыбной начинкой. У нас очень славятся пироги с рыбной начинкой, потому что Углич находится на Волге, и у нас когда-то в древности здесь были рыбацкие слободы, поставлявшие рыбу прямо на стол царям туда, в Москву. А вот как вам такое? Я вот совсем забыл ведь сказать. Особенно славится у нас уха из судака по-углически. Даже в интернете есть рецепт с красным перчиком, с лаврушечкой. Это у нас и судачок волжский.
Саш, спасибо вам большое за такую аппетитную, увлекательную, историческую экскурсию. Напомню, что ее провел экскурсовод Александр Панкратов. Мы побывали сегодня в Угличе Ярославской области. Еще раз большое спасибо, а мы отправляемся дальше.
Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».